Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физики и лирики продолжаем. Тут Билл Гейтс неожиданно выступил. Ну, понятно, что Windows он уже не пишет давно, просто сидит и подсчитывает свои прибыли. Так вот, он сказал, что с коронавирусом, по мнению Билла Гейтса, мы, человечество, поборется к 2022 году. Это мнение Билла Гейтса. Не знаю, на чем оно основано. У нас есть сегодня другая дата. Сегодня 21 сентября, а в 1856 году, именно в этот день, родился Шарль Николь, французский микробиолог, который установил причины сыпного тифа. Как это проходило тогда, и самое главное, действительно, существует ли угроза сейчас, а то мы с коронавирусом в 2022 году разберемся, по мнению Билла Гейтса, и начнется тиф сыпной. Об этом мы поговорим с Алексеем Водовозовым, врачом-токсикологом, научным журналистом. Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр.
Рады слышать вас снова. Ну, давайте попробуем, про коронавирус уже все знают, попробуем про сыпной тиф поговорить, именно про историю возникновения и борьбы, и потом уже перейдем к сегодняшней угрозе, есть она или ее нет. Пожалуйста, вам слово.
Ну, в принципе, если совсем издалека так идти, то, наверное, можно начать примерно там где-то с Гиппократа, потому что вот эта вот лихорадка со спутанным сознанием, да, она как раз примерно с времен Гиппократа идет. То есть тифос, собственно, с греческого, это как раз есть вот этот дым, туман и так далее, описание поражения головного мозга, когда человек, ну, действительно, вот то, что называется, мечется в тифозном бреду. Вот это как раз оттуда. И что интересно, что на сегодня мы можем, ну, предполагать с достаточно большой степенью вероятности, что тиф-то, вот этот самый сыпной, да, потому что их на самом деле много, этих тифов очень много, есть брюшной, есть сыпной, до середины 19 века их вообще не различали между собой, а внутри сыпного тоже есть разные, есть эндемический, есть эпидемический, то есть вот классический сыпняк, что называется, это вот как раз та разновидность, эпидемический сыпной тиф. И он как раз переносится в шами. Так вот, на сегодня мы можем...
Это бактерия или вирус?
Это очень мелкие бактерии, они по размерам почти как вирусы. Что интересно, это редкая разновидность бактерий, внутриклеточные паразиты, да, такое редко встречается у бактерий. Они называются рикетсиями. И вот если говорить о тифе, то его вызывает рикетсия провачика. И здесь как раз зашифрованы два имени ученых, о которых я обязательно скажу. Так вот, если говорить о первых проявлениях, то это примерно 430 год до нашей эры, афинская чума, так называемая. Вот на сегодня есть все, так сказать, основания полагать, что это был тиф, сыпной причем тиф. И похоже, что он был настолько разрушительным, что в итоге, в общем-то, Афины пали в том числе и из-за тифа. Потом неоднократно все это появляется. Более-менее детальное описание – это 1489 год. Осада Гранады, и не осада, прошу прощения, это война в Гранаде в Испании, и около 3000 солдат тогда погибло, собственно, от боевых действий, и около 17000 от этого самого тифа. Причем его описывали очень четко, то есть как раз характерная сыпь, характерные язвы образования, да, бред и все остальное. То есть вот примерно так. И потом постепенно все
это... А вот, Алексей, сразу вопрос, а способ передачи?
Способ передачи, если мы говорим конкретно о сыпном тифе, то это вши. Да, то есть почему все это связано с войнами...
То есть даже не воздушно-капельный?
Нет, не воздушно-капельный, исключительно вши. Причем источником является больной человек, если мы говорим о вот этом, да, то есть эпидемическом сыпном тифе, потому что эндемический сыпной тиф может передаваться от мышей через блох, да, то есть там есть куча всего, а еще есть другие рикетсиозы, та же болезнь, ну, она называется цуцугамуши, да, такая японско-китайского происхождения, там вообще клещи переносят, в общем... Мы сегодня говорим только о сыпном тифе, об эпидемическом. Так. Да, это чтобы коллеги, либо люди, которые разбираются в вопросе, не говорили, что мы их вводим в заблуждение. Мы говорим только об одном конкретном тифе. Так вот, значит, там интересно очень. Если вас кусает вот эта самая плотяная вошь, например, это не означает, что вы заболеете совершенно, потому что ее нужно либо раздавить, эту вошь, и либо она по вам походит, да, покакает на вас, а вы вот эти вот самые фекалии вотрете в, так сказать, в расчесы. Потому что все это содержится именно в выделениях, да, не в слюнных железах, а в выделениях из желудочно-кишечного тракта этой заразы.
Что интересно, надо в каком-то смысле постараться заразиться.
Ну, я бы сказал, что это достаточно просто, потому что если вошь укусила, да, то вы будете либо расчесывать действительно этот укус, потому что он реально чешется, либо их огромное количество по вам бегает, вы их на себе пытаетесь бить, уничтожать, то есть это как раз не проблема, я бы сказал так. Что интересно, в истории отметились, ну, почти все, наверное, известные врачи, например, еще в 1762 году достаточно известный шотландский доктор Джеймс Линд. Чем он известен? Что он как раз проводил первое, ну, можно сказать так, клиническое исследование по лечению цинги в военно-морском флоте в Великобритании. И именно он доказал, что цитрусовые как раз отлично работают. Правда, его не послушали, ну, как обычно бывает, и только через 50 лет к этому вернулись, ко всему. Но, тем не менее, вот он уже предлагал гигиенические меры во время вспышек тифа, да, то есть что нужно это все дело гасить именно некими гигиеническими мероприятиями. И как раз вот опыты, если мы говорим о Шарле Николе, они как раз и были связаны с гигиеной. Да, действительно, он отметил там очень интересный факт, что если таких пациентов мыть и менять белье, то, в общем-то, все становится достаточно быстро неплохо. А вот это самое белье, остающееся после больных, как бы через него и передается болезнь. Но такого же быть, по идее, не может, с одной стороны. А с другой стороны, как раз именно вот этот факт натолкнул Николя на мысль, а не проверить ли наличие переносчиков. И он достаточно быстро нашел этих самых вшей. И за это открытие он, кстати, был удостоен Нобелевской премии по физиологии или медицине в 1928 году. То есть настолько это было действительно значимо. Еще раз скажу, да, что там очень много было, к сожалению, таких вот трагических историй. То есть, опять же, Рикеттсия праватика, да. Рикеттсия – это в честь Говарда Рикеттса, американского исследователя, который как раз открыл, да, он увидел именно этих возбудителей и, к сожалению, погиб. Да, опять же, заразился. Ну, часто так бывает, ученый погибает от того, от чего он, скажем так, что он изучает. А второй, то есть Рикеттсия, да, в честь Рикеттса, соответственно, праватчик, это Станислав Праватчик, чешский исследователь уже, то же самое погиб во время изучения как раз сыпного тифа. То есть здесь все так...
А вообще, какая у него смертность была у этого заболевания на тот момент?
Очень высокая, то есть там гигантская, ну, под 70 могло быть, под 80%, под 90%, в зависимости от ситуации, да, потому что... Тут еще нужно учитывать, что тогда не очень понимали, что это за заболевание. Кстати, очень сильно перекликается с коронавирусом. Мы тоже долго не могли понять, что это за зверь такой. И только когда поняли, что он поражает сосуды, и сыпной тиф тоже поражает сосуды. То есть вот эти рикеттсии, они проникают внутрь эндотелия, да, то есть клетки, которые составляют как раз вот внутреннюю выстилку наших сосудов, и именно их и поражают. То есть это такое сосудистое заболевание, если уж на то пошло. И когда сегодня, например, применяют те же антикоагулянты, что во время сыпного тифа, что во время коронавируса, смертность просто катастрофически для возбудителя падает. Да, для людей это, наоборот, хорошо получается.
И я, насколько понимаю, когда был открыт возбудитель, еще не было антибиотиков?
Да, еще не было антибиотиков, то есть мы разобрались где-то, ну, уже на рубеже веков, что называется, антибиотики появились существенно позже, в массовом доступе уже сильно после Второй мировой.
А как же быть с Шарлем Николем тогда, который сегодня родился?
С ним все хорошо, все замечательно, он молодец, что он именно вот эту вот свою теорию продвинул, да, насчет вшей. То есть мы стали проводить санитарно-гигиенические мероприятия. Все дезинфектанты, которые были доступны, ну, та же хлорная известь, она была известна очень давно. Да, и как раз вот этим всем начали обрабатывать одежду, обязательная стирка, специальные дезинфекционные станции. И вот это все позволило очень сильно снизить летальность даже во время Первой мировой войны. Вот, к сожалению, у нас не очень хорошо получилось. В России во время гражданской войны было что-то около 25, по-моему, миллионов случаев, и там за несколько миллионов погибших. То есть это была очень такая неприятная ситуация. Но справились, да, в итоге справились.
У нас буквально через минуту будет маленький перерыв на рекламу. Я вот Алексею хочу задать такой вопрос. Есть такое ощущение, но стереотип такой, что вот если болезнь как бы уже побеждена, то и возбудителей вроде как нет на Земле. А, наверное, надо полагать, что эти бактерии прекрасно сейчас где-то живут, причем в достаточно большом количестве. И то, что сейчас нет никаких вспышек, это просто, что называется, нет взаимодействия между бактериями и человеком. То есть, ну, говоря уже про некое...
Да.
В том числе про некое современное будущее и настоящее, да, надо как раз вот этот вопрос обсудить, потому что когда нет сообщений в газетах, что кто-то там от цепного тифа умер, то складывается впечатление, что сами бактерии вроде как побеждены. Да, а на самом деле они, я думаю, живут и живут прекрасно. Об этом мы поговорим как раз через несколько минут. Оставайтесь с нами, у нас реклама и физики и лирики в эфире.
Физики и лирики.
Алексей Водовозов по-прежнему с нами, врач-токсиколог, научный журналист. Давайте, Алексей, чуть даже шире, чем просто сыпной тиф, про который мы уже поговорили, поговорим о, в принципе, болезнях, которые сегодня угрожают нам, да? То есть вот мы все говорим про коронавирус, потому что он взаимодействует с человеком, а все те болезни, которые были раньше, и возбудители, которые были раньше, не попадают в газеты, потому что нет взаимодействия, но они же все живы, они же все существуют до сих пор на планете. Никакая из бактерий, конечно, никуда не делась. Так?
Ну, само собой. Даже если мы говорим о сыпном тифе, то его основной источник – это человек, который, например, либо болеет, это один вариант, и второй вариант – еще одно пересечение с коронавирусом – это бессимптомный носитель. То есть такие тоже есть. Рикетсии умеют договариваться с нашим организмом, и некоторые люди после выздоровления, они потом могут годами носить в себе внутри вот этого вот возбудителя. И в определенных условиях, то есть что это, какая-то война, например, да, либо какое-то, не знаю, там, землетрясение, прочие цунами и прочее, либо вот сейчас актуально лагеря беженцев, да, то есть скученность, антисанитария, плотный контакт, появляются вши, и все, понеслась передача. То есть нам просто нужно дождаться подходящего момента, и мы снова получим сыпной тиф, ну, что, собственно, на планете происходит. А если говорить про других возбудителей, конечно, у нас есть, например, природные очаги чумы. Они, опять же, никуда не деваются. Они,
это та самая бубонная?
Да, и бубонные, и легочные, всякое-всякое. У нас, опять же, если вы посмотрите статистику, каждый год есть случаи бубонной и даже легочной чумы. То есть мы просто об этом не говорим, не пишем, да, а так оно никуда не девается, действительно.
Но вот все-таки мы надеемся, да, на то, что и Билл Гейтс надеется, что в 2022 году все кончится. Если говорить о защите, значит, сегодня вот антибиотик – это все-таки лекарство от сыпного тифа?
Да, к счастью, они очень неустойчивы, быстро погибают от простых тетрациклинов. То есть просто антибиотики тетрациклинового ряда, и все, проблем нет. Разрабатывались вакцины, в этом смысле необходимо обязательно сказать о Рудольфе Вайгле, например, польский биолог немецкого происхождения, он работал в Лемберге, сейчас Львов. И там была очень интересная история, как он выращивал. Дело в том, что вот эти вот рикетсии, они очень прихотливы, они живут внутри клеток. И там была целая история, как были добровольцы, которые кормили вшей, да, и так далее. То есть там очень интересная история, кому хочется узнать, почитайте, она описана в интернете неоднократно и в книгах во многих. Так вот, там интересно было, когда пришли нацисты, да, то есть его не репрессировали, его пристроили к делу, что называется. И есть такие данные о том, что он для вермахта изготавливал ослабленный вариант вакцины, то есть сознательно вредил немножко, а правильную и хорошую, нормальную вакцину, там что-то около 30 тысяч доз, он поставил в гетто Львова и Варшавы, то есть совершенно так вот подпольно, тоже воевал по-своему с фашистскими захватчиками. Кроме того, конечно же, нужно упомянуть отечественную вакцину, советскую, 42-го года, разработки Алексея Пшеничного. Но, когда, еще раз скажу, появились антибиотики, все, в принципе, мы поняли, что, черт бы с ним, с вот этим передаточным звеном, мы всегда сможем с этой заразой справиться и просто не дать распространиться этому возбудителю. Вот, собственно, сегодня такая тактика и есть.
И я правильно понимаю, что сегодня прививок от тифа не ставят детям?
Нет, нету. Их нет, в этом нет смысла, еще раз. То есть у нас есть антисептики мощные, у нас есть дезинфектанты, у нас есть антибиотики. Этого более чем достаточно, чтобы держать вот именно этот эпидемический сыпной тиф в клетке.
А чума? Это тоже бактерия, значит, соответственно, тоже нам не надо ничего, не надо ее бояться, у нас есть антибиотики.
Нет, здесь немножко другое, потому что рикетсии, они живут в людях, да, а вот эти вот замечательные Yersinia pestis, они живут в крысах, в сурках, в сусликах и в прочей мелкой живности, и передаются блохами, то есть через укусы блох людям. Так вот, естественно, существуют очаги по всему миру. У нас в нашей стране, например, есть в Астраханской области, туда ближе к Новосибирску еще есть очаг. Там стоят противочумные станции, то есть специальные такие учреждения. Люди отслеживают активность этих самых животных, да, в случае необходимости принимают меры по сокращению численности. Но иногда бывают контакты с ними, да, действительно, люди заболевают, тогда их быстро изолируют. Опять же, лечат антибиотиками прекрасно, потому что чума тоже не сильно к ним устойчива. И просто не дают распространяться этому процессу.
Mm-hmm. Ну, а совсем уже про ужасы и страхи в будущее. Если мы говорим о том, что бактерии привыкают к антибиотикам, мы, конечно, не успеем за несколько минут это сделать, но насколько этот процесс вообще быстрый? Надо ли нам беспокоиться по этому поводу уже сейчас или еще можно лет 100-150 протянуть?
Нет, надо. То есть уже пора. Дело в том, что проводились эксперименты, и буквально за 14 дней бактерии, ну, например, та же кишечная палочка, она привыкает даже к 100-тысячекратным летальным дозам. Да, то есть проблема-то в чем? Что она очень быстро эволюционирует. У них очень короткий жизненный цикл. И вот эти поколения, да, меняясь друг за другом и пробуя одно за одним некие средства устойчивости, скажем так, вырабатывают эту самую устойчивость, они очень быстро приспосабливаются. И сегодня неоднократно и в интернете есть, и в журналах специализированных публикуются данные посева, да, ну, когда берут какую-то жидкость, там, ну, или кровь, или, там, не знаю, мокроту, или еще что-то, сеют ее на среду, туда добавляют антибиотики и смотрят, есть ли устойчивость к каким-нибудь разновидностям. Очень часто стали попадаться анализы, где везде устойчивость. Вот все антибиотики перечислены, основные, и к ним ко всем устойчивость. Поэтому, да, конечно, нужно разрабатывать альтернативы. Их достаточно много направлений. Там и бактериофаги вытащили из пыльного мешка, да, и стали опять с ними работать. И хищные бактерии разрабатываются, да, и нанолипосомы всякие, и так далее, и так далее. То есть огромное количество альтернатив для антибиотиков.
Ой, боюсь, в будущем вообще будет такая ситуация, что если заболел одной болезнью неизлечимой, надо быстро заболеть второй, которая съест предыдущую болезнь, а уже эта болезнь лечится.
Хорошо, нет, если таких бы было так. Проектов? Нет, такого у нас нет. Они обычно отлично друг
никаких
другом сотрудничают.
Да? Не нашли еще никаких вирусов, которые бы могли съесть бактерию, а мы потом этот вирус вылечили бы? Нет таких?
Есть бактериофаги, да. Они у нас заболевания не вызывают, но они пожирают бактерии. Но это немножечко все-таки не то.
У нас в гостях был Алексей Водовозов. Вам огромное спасибо. Врач-токсиколог, научный журналист.
Александр.
Мы говорили сегодня об истории, да, сыпного тифа и вообще, существует ли угроза сегодня. Да, к сожалению, да, мы можем признать, что угроза существует всегда. Но человечество, благодаря своему многообразию, скорее всего, протянет еще довольно долго. И, может быть, в конце, как мы уже и говорили, увидит закат нашего замечательного солнца, ближайшей к нам звезды. А уже тогда нам будет не до бактерий и не до вирусов. Друзья, физики и лирики в эфире, мы продолжаем через некоторое время. Оставайтесь с нами, и у нас будет две подряд лирических тем.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.